Владимир Мегре. «Энергия жизни». Серия «Звенящие кедры России». Книга 7. Санкт-Петербург. Диля. 2003 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Творящая мысль. Жизнь человека. От чего или от кого она зависит? Почему одни становятся императорами, полководцами, другие собирают объедки на помойках? Бытует мнение, что каждому уже с рождения предначертана его судьба. Если это так, то человек всего лишь малозначимый винтик в системе какого-то механизма, а не высокоорганизованное творение Бога. Есть и другое мнение. Человек — самодостаточное творение, в котором заключены абсолютно все энергии мироздания. Но есть в человеке одна энергия, присущая только ему. Она называется энергия мысли. И если человек поймет, чем он обладает, научится пользоваться ею в полной мере, то он станет властителем всей Вселенной. Какое же из этих двух взаимоисключающих определений является истинным? Чтобы разобраться в этом, давайте вспомним старую притчу, ставшую почти анекдотом. Человек, раздосадованный на жизнь свою, бежал в лесок на окраине города, поднял вверх руки, сжатые в кулаки, и закричал, обращаясь к Богу: «Не могу жизнь свою продолжать. Несправедливость и хаос в твоем хозяйстве земном творится. Одни люди на дорогих машинах по городу разъезжают, в ресторанах объедаются, другие на помойках объедки собирают. Мне, например, не хватает денег даже на то, чтобы обувь новую приобрести. Если ты Бог справедливый, если ты вообще существуешь, то сделай так, чтобы на мой лотерейный билет выпал большой выигрыш». Рассеялись тучи на небе. Солнечный лучик тепло и ласково коснулся кричащего человека, и зазвучал спокойно голос с неба: «Успокойся, сын мой, я готов выполнить твою просьбу». Обрадовался человек, идет по улице, улыбается, разглядывает с удовольствием витрины магазинов, представляет, какие товары приобретет на выигрыш по лотерейному билету. Прошел год, не выиграл человек ничего. Решил, обманул его Бог. Совсем раздосадованный человек пришел на то место в лесу, где слышал обещание Бога, и закричал: «Ты не выполнил свое обещание, Бог! Обманул меня! Целый год я ждал, мечтал, какие покупки буду делать на выигранные деньги. Но год прошел, а я выигрыша так и не получил». «Ах, сын мой!» — зазвучал с неба грустный голос. «Ты хотел выиграть много денег в лотерею. Так это же ты за целый год не приобрел ни одного лотерейного билета». Эта маленькая притча-анекдот бытует в народе. Люди смеются над неудачником. Как же он не сообразил, что для того, чтобы осуществилась мечта, выпал лотерейный выигрыш, необходимо прежде всего приобрести хотя бы один лотерейный билет. Но человек не совершил само собой разумеющееся действие. Здесь важна не сама по себе притча. Не то, происходило ли на самом деле то, о чем в ней говорится. Самое важное — отношение людей к происшедшим событиям. То, что люди смеются над несообразительностью человека, как раз и говорит о том, что интуитивно, может быть, подсознательно, люди понимают. Их собственная будущая жизнь зависит не только от каких-то высших сил Божьего промысла, но и от них самих. А теперь пусть каждый попробует проанализировать свои жизненные ситуации. Сделали ли вы все необходимое для свершения своей мечты? Я смею утверждать, и не безосновательно, любая, даже кажущаяся нереальной и совершенно фантастической, мечта будет осуществлена, если человек, который хочет исполнения желаемого, совершит простые и последовательные действия навстречу этой мечте. Данное утверждение можно проиллюстрировать множеством примеров. Вот один из них. Невеста английского лорда. Однажды на маленьком рынке города Владимира я случайно стал свидетелем скандала между молоденькой девушкой-продавцом и подвыпившим покупателем мужчины. Девушка продавала сигареты, видно, работала она только первые дни и еще плохо ориентировалась в своих товарах, путала названия сигарет и потому медленно обслуживала покупателей. Скопилась небольшая очередь, человека три. Стоявший в ее конце подвыпивший мужчина громко сказал девушке: «Ты можешь шевелиться побыстрее, недотепа?» Щеки девушки вспыхнули румянцем. Несколько человек, проходивших мимо, приостановились, чтобы рассмотреть нерасторопную девушку-продавца. Подвыпивший мужчина громко продолжал свои нелестные комментарии. Он хотел купить две пачки сигарет «Прима», но когда подошла его очередь, девушка отказалась его обслуживать. Полыхая от смущения и явно едва сдерживая слезы, она заявила покупателю: «Вы ведете себя оскорбительно. Я отказываюсь вас обслуживать». Мужчина-покупатель сначала замер от неожиданного поворота событий, потом повернулся к увеличивающейся группе зевак и разразился еще более оскорбительными выражениями. «Смотрите на эту пигалицу непутевую! Замуж выйдешь. Тебе мужик еще покруче скажет, если на кухне, как вареная курица, будешь шевелиться. А я и мужу не позволю себя оскорблять», — ответила девушка. «Да ты кто такая? Пигалица ты выкобенистая!» — еще громче и раздражительнее воскликнул подвыпивший мужчина. «Мужу она не позволит. Может, ты за лорда английского замуж собралась?» «Может, и за лорда. Это мое дело», — коротко ответила девушка и отвернулась. Ситуация накалялась. Никакая сторона не хотела уступать. За развязкой наблюдала уже изрядная толпа людей, завсегдатаев маленького рынка. Собравшиеся стали выкрикивать насмешливые реплики по поводу намерения продавщицы с рынка выйти замуж за английского лорда. От соседнего прилавка отошла и встала рядом со своей подругой другая девушка. Молча встала, и все. Они молча стояли. Две молодые девушки, по всей видимости, недавно закончившие школу, стояли перед собравшимися людьми, которые обсуждали дерзость их поведения и заносчивость. Больше всего отпускал из шуток по поводу несбыточности желания выйти замуж за лорда, переоценки внешних данных и возможностей. Ситуацию разрядил молодой человек, владелец торговых прилавков на рынке. Когда он подошел, то сначала строгим тоном потребовал, чтобы девушка продала сигареты покупателю, но, получив отказ, быстро нашел выход, всех удовлетворивший. Он достал из кармана деньги и произнес, обращаясь к девушке-продавцу. «Уважаемый, будьте любезны, продайте мне, пожалуйста, если вас не затруднит, две пачки сигарет под названием «Прима». «Пожалуйста», — ответила девушка, подавая ему сигареты. Молодой человек отдал сигареты мужчине-покупателю. Конфликт был исчерпан, толпа разошлась. У этой истории было продолжение и довольно неожиданное. Приходя на рынок за продуктами, я теперь каждый раз невольно обращал внимание на двух молодых продавщиц. Они работали так же сноровисто, как их старшие коллеги, но в то же время и значительно отличались от них. Стройные, скромно, но аккуратно одетые, без излишков косметики на лицах, да и движения их были намного элегантнее, чем у других. Девушки работали на рынке почти год, и вдруг одновременно исчезли. Спустя еще полгода летом на том же рынке я обратил внимание на идущую вдоль прилавков с фруктами элегантную молодую женщину. Она отличалась от многих и своей гордой осанкой, и модным дорогим нарядом. За эффектной женщиной следовал респектабельный мужчина с корзинкой, полной разнообразных фруктов. Я узнал молодой женщине, привлекавшей восторженные мужские взгляды и явно завистливые, женские, подружку продавщицу сигарет. Я подошел и объяснил молодой паре, в большей степени насторожившемуся спутнику барышни, причину своего любопытства. Молодая женщина наконец-то узнала меня. Мы сели за столик в кафе под открытым небом, и Наташа, так ее звали, рассказала о событиях, произошедших за последние полтора года. В тот день, когда на виду у многих рыночных завсегдатаев у Кати произошел конфликт с покупателем, мы решили уволиться, чтобы над нами не смеялись. Помните, Катя тогда сказала, что выйдет замуж за английского лорда? И люди смеялись над сказанным. «Значит, и впредь будут смеяться, пальцем на нас показывать», — решили мы. Но работу в другом месте найти не удалось. Мы ведь тогда школу только закончили, в институт не прошли по конкурсу. Ну ладно, я училась средненько, а Катя была почти отличницей. И экзамены с хорошим баллом сдала, но не поступила. Количество мест бесплатных в институте сократили. Оплатить за обучение она не имела возможности. Мама у нее мало зарабатывала, отца нет. Вот и устроились мы продавщицами на рынок, а в другие места нас не брали. Мы работали и готовились поступать в институт на следующий год. Но спустя неделю после случая на рынке Катя мне вдруг и говорит: «Я должна подготовить себя, чтобы стать достойной женой английского лорда. Хочешь, будем вместе заниматься?» Я думала, шутит подруга. Но не тут-то было. Катя и в школе настырной была. Она в библиотеке нашла программу Института благородных девиц, адаптировала ее на современный лад. И стали мы заниматься по Катиной программе как одержимые. Танцами занимались, аэробикой, историю Англии изучали, язык, правила хорошего тона и манеры, политические дискуссии по телевизору смотрели, чтоб разговор могли поддержать с умными людьми. Мы даже на работе за прилавком старались держаться, как на светском рауте, чтоб манеры наши естественными были. Зарплату получали, но на себя не тратили. Даже косметику не покупали, экономили. Копили деньги, чтобы по приличному наряду шить, да туристическую путевку купить в Англию. Катя сказала, что английские лорды по маленькому Владимирскому рынку не ходят. Значит, нам надо ехать в Англию. Тогда шансы значительно вырастут. Приехали мы с тургруппой в Англию. Две недели быстро пролетели. Конечно, как вы сами понимаете, английские лорды нас не встречали и не сопровождали. Да я-то совсем и не рассчитывала ни на что. Все за компанию с Катей делала. А она надеялась. Она настырная. Все в лица англичан вглядывалась, суженого своего искала. Мы даже два раза в танцклуб ходили, но нас никто даже ни разу не пригласил потанцевать. В день отъезда мы уже шли из отеля к автобусу, чтобы в аэропорт ехать. А Катя все надеялась, все смотрела вокруг. На ступеньках остановились. Катя вдруг сумку свою поставила, смотрит в сторону и говорит: «Вот он идет». Я вижу, идет по тротуару к входу в отель молодой человек, о своем думает, на нас не смотрит. Как я и предполагала, он поравнялся с нами, даже не взглянул на Катю и прошел мимо. И вдруг Катя, надо же такое вытворить, громко окликнула его. Молодой человек повернулся в нашу сторону. Катя медленно, но решительно подошла к нему и говорит по-английски: «Меня зовут Катя, я из России. Сейчас уезжаю в аэропорт на автобусе со своей туристической группой. Я к вам подошла. Я почувствовала, что могу стать вам очень хорошей женой. Я еще не люблю вас, но смогу полюбить, и вы меня полюбите. У нас будут хорошие дети. Мальчик будет и девочка, мы будем счастливы. А сейчас, если хотите, вы можете меня проводить в аэропорт». Молодой англичанин смотрел на Катю очень серьезно и ничего ей не отвечал. Обалдел, наверное, от неожиданности. Потом сказал, что у него серьезная деловая встреча. Пожелал счастливого пути и ушел. Всю дорогу в аэропорт Катя молча смотрела в окно автобуса. Мы не сказали друг другу ни слова. Неловко как-то было и мне, и Кате, перед туристами, видевшими эту сцену у выхода из отеля. Я прямо кожей чувствовала, как посмеиваются люди над Катей, осуждают ее. А когда приехали в аэропорт, спускающаяся по ступенькам автобуса Катю встретил с огромным букетом цветов этот молодой англичанин. Она опустила сумку на асфальт. Нет, она просто бросила свою сумку, букет не взяла, а прильнула к его груди и заплакала. Он выронил букет, цветы рассыпались. Мы с группой собираем цветы, а они стоят. И англичанин гладит Катины волосы. И словно нет никого вокруг, быстро говорит ей, какой он дурак, что чуть не упустил своей судьбы. Если бы не успел, то страдал бы потом всю жизнь. И все благодарит Катю, что нашла она его. А самолет задержался с вылетом. Не буду рассказывать, как, но это я его задержала. Ее англичанин оказался выходцем из семьи английского дипломата и сам собирался работать в каком-то посольстве. Когда мы вернулись в Россию, он звонил Кате каждый день. Они подолго разговаривали. Теперь Катя в Англии, беременна. Я думаю, они по-настоящему любят друг друга. И я в любовь с первого взгляда поверила. Наташа, поведавшая мне удивительную историю, улыбнулась сидящему за столом своему спутнику. Я спросил, давно ли они знакомы. И молодой человек ответил: «Так я тоже в той группе туристической был. Когда цветы англичанин рассыпал, Наташа их собирать стала. Я ей стал помогать цветы собирать. Теперь вот корзинку с фруктами за ней ношу. Где уж нам до английских лордов?» Наташа нежно положила руку на плечо своего спутника и с улыбкой произнесла: «Да где уж им до вас, мужчин российских?» Потом счастливая девушка повернулась ко мне и сказала: «А мы с Андреем месяц назад поженились. Сейчас родители моих навестить приехали». Познакомившись с историей этих девушек, многие подумают: повезло или нестандартная ситуация? Но я берусь утверждать, что в данном случае ситуация была абсолютно стандартная и закономерная. И более того, я утверждаю, что, повторяя последовательность действий Кати и Наташи, исход подобной ситуации могут для себя прогнозировать и другие девушки. Различия, конечно, возможны и по именам, характерам избранников и по срокам исполнения задуманного. Но то, что похожая ситуация произошла бы и с другими, предопределено. Кем? Самими девушками, их образом мыслей и последующими последовательными действиями. Судите сами. У Кати появилась мечта или цель выйти замуж за англичанина. Неважно, под воздействием чего она стала мечтать об этом. Скорее всего, ей была неприятна атмосфера рынка, подвыпившие покупатели, грубость, а может быть, насмешки скандального покупателя. Итак, мечта появилась. Ну и что? Мало ли кто из молодых девушек не мечтает о принце на белом Мерседесе. Замуж все равно выходит за обычных неудачников. У большинства их мечтания не осуществляются. Согласен, конечно, не осуществляются, но лишь потому, что их действия, а вернее бездействие в направлении своей мечты, похоже на анекдотическую ситуацию с лотерейным билетом. Когда человек о выигрыше мечтает, даже у Бога помощи просит, а элементарного действия, приобретения хотя бы одного лотерейного билета, не совершает. Девушки стали действовать, и выстроилась определенная последовательность: мечта, мысль, действие. Попробуйте выбросить из данной цепочки хотя бы один элемент, и судьба девушек окажется совершенно другой. Твоя судьба тобой сотворена. Судьба человека. Многие привыкли считать, что судьбу формирует некто свыше. А этот некто просто дает в распоряжение каждому человеку самую сильную вселенскую энергию, которая способна и судьбу владельца формировать, и новые галактики создавать. Эта энергия называется человеческая мысль. Одного знания, что это так и есть, недостаточно. Это явление необходимо осознавать и чувствовать. От того, насколько полно мы можем это осознать, почувствовать и понять, зависит то, в какой степени перед нами будут открываться тайны мироздания, механизмы чудес, а вернее, закономерных явлений. Только осознание и принятие энергии мысли позволит сделать свою жизнь и жизнь близких более счастливой. А именно, счастливая жизнь для человека на Земле предопределена. Итак, нам необходимо утвердиться в бесспорности следующих выводов. Во-первых, человек – существо мыслящее. Во-вторых, энергии мысли по силе нет равной во Вселенной. Все видимое нами и мы сами сотворены энергией мысли. Можно перечислить названия миллионов предметов, от примитивного молотка до космического корабля, и появлению каждого из них будет предшествовать мысль. Воображение строит материальный предмет в невидимом нами пространстве, Мы еще не видим его материализации. Но это совсем не означает, что предмета не существует. Он уже построен в мысленном пространстве. А это более значимо, чем последующая материализация. Космический корабль строится мыслью одного или нескольких людей. Мы его еще не видим, не можем его потрогать, и в то же время он существует. Существует в невидимом нами измерении, а впоследствии материализуется, принимая видимую нашим обычным зрением форму. Что является более значимым в создании космического корабля? Мысль изобретателя, конструктора или действие рабочего, вытачивающего детали согласно представленным чертежам? Конечно, всякий труд в данном случае необходим. Но первичной все же является мысль. С реальным космическим кораблем может произойти авария, и причина ее всегда будет не какая-то бракованная деталь, а нечетко сработанная мысль. В простонародном выражении это называется недомыслием. Мысль может предвидеть все аварии. Для мысли не существует непредвиденных ситуаций, но аварии, неурядицы, всевозможные происходят. Почему? Поторопились с материализацией, не дав мысли завершить проект. Так, самостоятельно поразмыслив, каждый сам может убедиться в бесспорности вывода. Все предметы, когда-либо изготовленные на Земле, являются материализацией мысли. Теперь необходимо осознать, что абсолютно все жизненные ситуации, включая саму жизнь, формируются сначала в мыслях. Видимый нами мир живой природы, включая самого человека, сформировала первоначальная мысль Бога. Человек, так же, как и Бог, способен своей мыслью формировать новые предметы и собственные жизненные ситуации. Если ваша мысль развита слабо или под воздействием каких-то причин ей не дают свободно использовать присущую ей энергию и скорость, на ваши жизненные ситуации будет воздействовать чужая мысль, возможно, ваших близких, знакомых, общепринятые установки в обществе. Но и во втором случае ваши жизненные ситуации выстраиваются сначала человеческой мыслью. И вы сами виноваты, если зажали, закрепостили свою собственную мысль, тем самым подчинились воле мыслей другого человека, и уже от этого другого или других будут зависеть ваши неудачи или успех. Убедиться в вышесказанном можно на многочисленных жизненных примерах. Подумайте, что делает человек, прежде чем стать известным артистом? Конечно же, сначала мечтает об этом, потом мысленно выстраивает план достижения мечты и далее действует. Самодеятельность, соответствующие учебные заведения, поступление на работу в театр, киностудию или филармонию. Мне могут возразить, что все мечтают быть самыми известными артистами, но становятся таковыми лишь единицы. А некоторые вообще вынуждены искать работу в другой области, не связанной с артистической карьерой. Помимо мечты необходим талант. Да, необходим. Но талант ведь тоже производится силой мысли. Физические и природные данные, конечно, они имеют значение. Но опять же мысль не так глупа, чтобы выстраивать человеку, лишенному ног, план поступления в балетную школу. Как же так, может подумать читатель, если все, даже профессия, благосостояние зависит от собственных мыслей, то тогда все были бы знамениты и богаты, не было бы людей, влачащих жалкое существование, роющихся на помойках в поисках пропитания. Что ж, пойдемте на помойку в прямом смысле этого слова.